Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Узнавая себя в зеркале. Признак интеллекта слонов. И реабилитация детей, вышедших из исправительных учреждений. Принято считать, что на Земле существует один разумный вид – человек. Но в науке нет общепринятых критериев, что считать разумом. Мы уже рассказывали об этом в нашей программе. При некоторых подходах может оказаться, что разумных видов больше. Например, эксперименты с узнаванием себя в зеркале показывают, что зачатками самосознания обладают три вида обезьян, дельфины и, как установили ученые этой осенью, слоны. О том, что дают эти эксперименты для понимания природы и происхождения разума, рассказывает сотрудник Института психологии Российской академии наук, кандидат психологических наук Станислав Козловский. С ним беседует Александр Сергеев.
Станислав, в каком смысле можно говорить о том, что разум есть только у человека? Что это за критерии?
Разум достаточно широкое понятие, и существует много критериев разума. Одним из критериев разумности, наличия психики, является чувствительность.
Что значит, у червяка тоже есть разум в каком-то смысле?
Да, безусловно. Разум в данном случае понимается как синоним слова «психика». Проводились эксперименты с червяками, их сажали в Т-образный лабиринт и учили сворачивать, например, когда они ползут по этому лабиринту, допустим, только в правую сторону. Червяки научались. Более сложные критерии в данном случае, вот чем отличается, долгое время считался разум человека от разума животных. У человека есть самосознание. Человек осознает себя как личность. У него есть чувство «я», он воспринимает, что вот есть «я», а есть все окружающие, которые не «я». Они такие же, но вот ты находишься внутри, ты смотришь мир через глаза изнутри. Что касается животных, спросить их, есть ли у них чувство «я», нельзя. И был придуман такой простой тест в 70-м году. Гордон Гэллоп взял шимпанзе и пометил у них под наркозом шерсть красной краской. В районе уха, где-то на щеке.
Но вот. В таких местах, где им не видно самим, да?
Да, где им себя не видно. Шимпанзе очнулись после наркоза, никаких там ничего не ощущали. Потом их подвели к зеркалу, причем зеркало они уже достаточно долго видели, были с ним знакомы. Они увидели свое отражение в зеркале и тут же стали хвататься за те места, которые у них были помечены краской.
У меня что-то не в порядке в прическе, да?
Да, что-то вот не то, что такое, что за пятна у меня на лице. Сразу стало видно вот, стороннему наблюдателю, если он смотрит в зеркало и хватает за себя, то он воспринимает себя, вот, то есть помнит, как он выглядел раньше, видит себя и понимает, что вот в зеркале это отражение, это он и есть. После того, как появилась эта статья в Science Gallup, стали подобные эксперименты проводить на макаках. Оказалось, макаки не воспринимают свое отражение, они видят там соперника, пытаются укусить его, выработать у них какое-то узнавание себя не получается.
А у кого получается?
В конце 70-х появились сообщения, что подобное узнавание себя в зеркале наблюдается у орангутанов и у горилл. Другие обезьяны, гиббоны, макаки, капуцины себя в зеркало не узнают. Потом стали проводить эксперименты на других животных. Проводили на голубях, на кошках, на собаках. Даже на слонах тоже ничего не получалось. Не узнают и все.
То есть вот собака, она себя в зеркало все-таки не узнает.
Собака видит свое отражение в зеркале, начинает лаять, думает, что это другая собака. Но так как запаха никакого не чувствует, быстро очень теряет к этому интерес, к отражению. Кстати, вот недавно было сообщение в новостях в Канаде. Это было в районе Ванкувера. Вдруг у многих автомобилей стали появляться разбитые зеркала. Стали думать, что такое. Маньяк какой-то завелся в городе. И кто-то вдруг заметил, что это дятел. Подлетает к зеркалам и начинает их методично разбивать своим клювом. Ну, обратились к орнитологам, что такое. Орнитологи говорят, что дятел видит в зеркале своего соперника и начинает с ним сражаться. Ну и в итоге, разбивая зеркало, его побеждает. В дальнейшем возник вопрос, а есть ли самосознание у дельфинов? Дело в том, что существует так называемый коэффициент энцефализации. Отношение массы мозга к массе тела. Существует много животных, у которых масса мозга значительно больше, чем у человека. К примеру, у кашалота мозг где-то 7-8 килограмм. Но человек все-таки более разумный, считается. Вот если сравнивать отношение массы мозга к массе тела, то на первом месте получается человек. Обезьяны выстраиваются в той же последовательности, как они показывают себя результатом не только узнавания в зеркало, но и другим интеллектуальным тестом. Потом, когда посмотрели этот коэффициент у дельфинов, оказалось, что дельфины находятся между шимпанзе и человеком.
То есть у них этот коэффициент энцефализации даже выше, чем у обезьян.
Да, стал возник вопрос, может быть, они себя тоже могут и в зеркало узнавать. Но суть эксперимента, что ставится какая-то метка, и животное эту метку должно до себя дотронуться. Но дело в том, что у дельфинов рук нету. Дотронуться они до себя не могут. Но в 2001 году сделали такой эксперимент. В аквариуме стояло зеркало, и на дельфинов нанесли несколько меток, около десятки. Были метки невидимые, то есть они как бы ощущали там, что что-то прикреплено, но в отражении эти метки не были видны. И метки видимые. И те, и другие дельфин мог видеть только в отражении в зеркало. Ну, когда подводили этих дельфинов к зеркалу, они начинали тут же вертеться, подставляя к зеркалу вот эти вот участки с метками. Потом проанализировали видеозаписи, оказалось, что действительно они себя узнают. То есть они поворачиваются именно теми местами, где видимые метки. Стало понятно, что кроме шимпанзе, орангутанов, горилл, появился еще один вид животных – это дельфины, которые себя узнают в зеркале, отсюда делается вывод, что они имеют какое-то самосознание. И буквально совсем недавно, в конце октября, появилась статья, что себя в зеркало могут узнавать слоны.
Но ведь был уже эксперимент, в котором они себя не узнавали.
Да, но стали анализировать эксперименты со слонами, и оказалось, что раньше либо им ставили какие-то цветные метки, но слоны особо цветов не различают. Либо зеркало слонам давали маленькое, потому что боялись, что вдруг они разобьют его, поранятся. Либо ставили его так далеко, чтобы они до него никак не могли дотянуться. В этот раз в Бронксе, в зоопарке, поставили большое зеркало. Прямо в клетке со слонами сделали зеркало пластиковое. Вот и стали наблюдать за слонами. Вот слоны тут же подбежали к зеркалу, стали смотреть, что это такое интересное появилось у них в клетке. Стали заглядывать за зеркало, вставали на задние лапы, пытались заглянуть за забор, на котором висело зеркало. Потом стали ходить вокруг зеркала, крутиться, вертеться, пытаясь заглянуть туда неожиданно, посмотрев, есть там что-то или нет, когда они в него не смотрят. Потом стали рассматривать свое тело, поворачиваясь местами, которые они обычно не видят. И в конце концов, после того, как слоны привыкли к этому зеркалу, было решено провести вот этот эксперимент контрольный. Слонихи нанесли крестик на голову. Ну, кроме того, там был как бы еще незаметный крестик, то есть проводил ей по голове в разных местах, чтобы она не могла понять, в каком месте там ей нарисовали.
Ну, иначе по тактильным ощущениям могло быть нарушение эксперимента.
В принципе, конечно,
была опасность,
что мы тут что-то провели, а потом, естественно, она там что-то ощущает, что-то чувствует. Сделали несколько таких меток, одна была реально видимая. Какое-то время она ходила, ничего не ощущала, до этого крестика не дотрагивалась, потом она подошла к зеркалу. И тут же она начала хоботом пытаться достать до этого крестика, пытаясь понять, что это у нее такое на лице, пытаясь его как-то стереть. Тем самым было доказано, что слоны себя в зеркало узнают. Видео оно было выложено в интернет. Все желающие, даже те, кто сомневались, могли это реально увидеть, как слониха усиленно вот этот крестик пытается стереть.
То есть на сегодняшний день у нас на Земле, кроме человека, еще 5 видов, которые обладают некоторым родом самосознания. То есть вот узнают себя в зеркале и воспринимают тело как свое. Раньше говорилось, что критерий разума, человеческого разума, это самосознание. Да, значит, теперь это уже не есть критерий человеческого разума. А что сейчас в науке вообще считается критерием разума?
Ну, критериев много, но в данном случае вот именно человеческого разума критерий – это наличие речи, благодаря которой человек может передавать свои знания следующим поколениям. У животных есть общение, но его именно речью назвать нельзя.
Можно ли как-то провести границу между тем, что называется разум, и тем, что просто формы самосознания или формы сознания?
Пожалуй, нет. Скорее, это такая размытая шкала. Если мы возьмем даже человека с умственной отсталостью, например, идиота, и сравним с ним здоровую обезьяну. Не очень корректное сравнение, конечно, но окажется, что обезьяна выполняет тесты лучше, чем человек с идиотией. Она, по крайней мере, может себя обслуживать, может самостоятельно есть, выполняет там какие-то простейшие интеллектуальные задачи, в то время как такой человек не может. Аналогично дети. Они себя, например, в то же зеркало узнают где-то в возрасте около 2 лет. До этого, если им носик покрасить краской, они себя в зеркало не узнают.
То есть разум присущ человеку лишь с определенной стадии, а животные тоже до какой-то стадии развиваются, но потом останавливаются.
Да.
А вот эта граница, эта остановка, она как вот заложена на уровне генов, или это скорее вопрос социального какого-то устройства, истории, практики какой-то?
На самом деле это очень трудно сказать. Во-первых, у нас и у животных мозг отличается. Мозг человека достаточно сложная структура, он гораздо сложнее, чем мозг животных. И хотя, допустим, масса мозга слона и человека различается, у человека 1350 грамм, масса мозга слона 4800 грамм где-то в среднем. Но если мы сравним их, окажется, что у слона половина мозга занимает мозжечок, который выполняет в основном координацию движений.
Большое тело требует,
да,
большого управления.
Тело, да. Возможно, просто мозг у животных еще не развился. Но в будущем мы видим, что разные виды животных, такие как дельфины, слоны, обезьяны, в принципе, приходят к одному и тому же. То есть разум появляется.
Выходит, что животные, находясь в сложной инфраструктуре, созданной человеком, могут, вообще говоря, начать развивать себе какие-то зачатки разума, идущие дальше того, что у них было в природе?
Ну, вообще, да. В обогащенной среде, как правило, мозг развивается гораздо быстрее. Был проведен такой эксперимент Хиденом. Взяли две группы крыс. Одна находилась с рождения в клетке, где была обогащенная среда. Было много для этих крыс игрушек, различные качели, погремушки. В другой была обычная клетка с кормом, и больше ничего не было. Оказалось, что у крыс, которые жили в обогащенной среде, было большее количество нейронов, было большее количество связей между ними, дендритов у них на нейронах было больше.
То есть отростков, которые нейроны связывают друг с другом.
Отсюда делается вывод, что обогащенная среда влияет на развитие мозга.
А такой крамольный вопрос, а над человеком подобные не эксперименты, но хотя бы наблюдения велись?
Ну, вот это так называемые дети Маугли. Существует несколько уже описаний в науке, когда дети воспитывали животными, и потом оказывалось, что они, вот если они вернулись в человеческое общество уже в достаточно большом возрасте, в 6 лет, 4 лет, их уже обратно превратить в человека практически невозможно. То есть они не могут научиться ни говорить, ни себя обслуживать, ходят на четвереньках, лают. Не помню, какой-то император провел такой эксперимент. Он считал, что существовал праяязык всего человечества. То есть в детстве людей учат каким-то другим языкам, но есть какой-то врожденный язык. Он взял детей, посадил в эту башню и стал смотреть, на каком языке они заговорят. Прислуге было запрещено с ними разговаривать. Но в итоге там выросли только идиоты.
То есть разум, которым обладает человек, это еще и свойство общества, в котором человек растет.
Да, конечно. Сама человеческая цивилизация отличается от животных тем, что мы можем передавать знания из поколения в поколение. Человек возник как вид 200-400 тысяч лет назад. Но самой человеческой цивилизации, по разным там оценкам, около 20 тысяч лет. Возникает вопрос, где были люди раньше, почему они не развивались? Видимо, благодаря тому, что возник какой-то язык, передача опыта, произошел взрывной рост цивилизации.
То есть биология как бы обеспечивает возможность существования разума, но не гарантирует, что он возникнет. Для этого нужны еще социальные условия.
Ну, конечно, без социальных условий человек бы не развивался. Но человек сам создает себе социальные условия.
С сотрудником Института психологии Российской академии наук Станиславом Козловским беседовал Александр Сергеев.